Дмитрий, я, разумеется, не могу проверить те факты о персонажах вашей книги, которые вы приводите, хотя никаких нет сомнений в том, что вы, будучи известным петербургским журналистом и общественным деятелем, с ними общались, очень многое видели и знаете о закулисной жизни в Петербурге в 90-х и нулевых годах. Но давайте начнем с обсуждения главного посыла, если я его правильно, разумеется, понял, книги «Путинбург». Вы считаете, что именно Петербург должен был породить и породил такого главу государства, как Владимир Путин, и тот способ управления, который сейчас существует в России. Почему вы так считаете?
Потому что давайте назовем сначала этот способ. Я называю его «гангстерское государство». И эта книга именно о том, как формировалось это гангстерское государство. Да? Мне очень не нравится слово «мафиозное государство», потому что это именно не мафия, это гангстеры. И именно Петербург был родиной гангстеров в новой России. Нигде не было подобных групп. Гангстерские группы были, конечно, и в Подмосковье, еще при перестройке, да, мы помним, там, Люберских, Солнцевских, там, конечно, они были в Казани, они были в Свердловске, но эти группы не были независимы и не были ориентированы на спецслужбы. Они в Петербурге были созданы спецслужбами и созданы именно как противовес классическому воровскому порядку. Вот тут надо понимать, что существовало два типа криминала. Он существовал в Советском Союзе и до Советского Союза, но в основном можно говорить о том, что Советский Союз – это история воровского закона, это история криминала, который в своих руках формировал реальные денежные потоки, те, которые были мобильные. Не те, которые нужно было бы там, через Госплан, через какие-то системы сдержек и противовесов, которые были при коммунистах в Советском Союзе, а они были напрямую, то есть были наличные деньги. И именно в Петербурге, в Ленинграде, да, эти наличные деньги были пущены прежде всего на приватизацию в конце 80-х, да, и в начале 90-х, в конце 80-х на ползучую приватизацию, на кооперативную приватизацию, потому что кооперативы – это тоже была система приватизации, когда какие-то фонды, какие-то деньги, которые были у госпредприятий, а какие-то ресурсы, товарные запасы можно было через кооперативы с участием директоров, естественно, красных, да, они все были красные, потому что они были номенклатурой партии, их можно было пустить в какое-то быстрое дело, быстро вернуть и получить доход, который можно было использовать уже в политических целях. В Петербурге возникло именно гангстерское движение в самом начале 90-х, и огромные ресурсы оказались именно у гангстеров, которые сначала, естественно, были агентами каких-то спецслужб, в основном это КГБ, но можно говорить сегодня о том, что главное разведуправление тоже шалило в этом направлении и тоже имело агентуру, хотя не имело права вести розыскную оперативную деятельность внутри страны. Но, тем не менее, эти ресурсы очень быстро поглотили своих создателей, то есть эти самые спецслужбы. Сначала, грубо говоря, гангстеры были агентами, потом их руководители стали их агентами, по сути дела, и произошло сращивание. Вот это сращивание, которое оказалось гораздо более мобильным, гораздо более разумным, гораздо более материальным, чем вся остальная страна, оно позволило построить именно систему власти, при которой можно было управлять городом, управлять всеми его слоями, от студентов до депутатов, от рядовых чиновников до банкиров, промышленников, предпринимателей и бюджетников. И в конце концов создать такую систему, которая потом оказалась удивительно удобной моделью, которая уже экспортировалась из Петербурга по остальным провинциям России. Поэтому я утверждаю, что именно петербургская модель, и вот именно этому посвящена моя книга, петербургская модель оказалась вот именно моделью, которая сложилась и которая была просто применена ко всем остальным провинциям, то, что сейчас называется в России регионами.
Ну и все-таки, почему она появилась именно в Петербурге? Вы в предисловии к своей книге пишете, ну, фактически, как я понимаю, об исторических причинах, о географическом положении. Что сыграло в этом смысле решающую роль? Вот я обратил внимание, что довольно значительная часть в начале вашей книги посвящена истории с Балтийским морским пароходством, с приватизацией, с тем, как там разворовывались деньги. Может быть, это сыграло роль? Почему?
Ну, именно Балтийское морское пароходство, оно имело удивительную функцию. На самом деле, это было окно в Европу, да? Я пишу о Балтийском морском пароходстве, я пишу о Ломоносовском морском порте, я пишу о том, как открылась российско-финская граница, как был взят гангстерами Выборг. И я утверждаю в своей книге, что очень высока вероятность того, что Путин оказался во власти в Петербурге именно потому, что он был очень удобен для группы Трайбера, для гангстеров, которым нужно было своего человека в руководстве городом. Тогда никто не помышлял, конечно, о том, что это руководство городом будет перенесено на всю остальную страну. Но Балтийское морское пароходство – это феномен, потому что именно взяв БМП, именно взяв в дальнейшем Выборг, взяв российско-финскую границу, открылась возможность вывоза цветных металлов, леса, контрабанды, и эти самые группы обогатились до невероятности за счет того, что они просто получили возможность, ну да, они получили окно в Европу открытое, да, то есть Петербург с конца 80-х по, наверное, конец 90-х был такой своеобразной офшорной зоной, своеобразной серой зоной, через которую уходили фактически все ресурсы, которые можно было свободно продать на Западе. С этих ресурсов, ну, естественно, не платились налоги там и пошли, но дело даже не в этом. Дело в том, что доходы от этого шли в общак людей, которые потом смогли за счет этого общака, в общем, изменить власть во всей стране.
Ну вот получается, что Петербург как бы делегировал во всю Россию вот эту систему гангстерскую, как вы считаете, систему управления страной, и Путина как символ этой системы. Правильно ли я вас понял?
Совершенно верно. Путин был не столько символом, да, Путин был просто оператором этой системы. Вот едет поезд, у него есть машинист. Машинист ведь не прокладывал рельсы, машинист ведь не строил вагоны. Да, он просто знает, где подъем, где спуск. Он знает правила. Надо стоять на красном, ехать на зеленый. Когда там двери, осторожно, двери открываются, осторожно, двери закрываются. Вот он просто был машинистом этой системы в Петербурге. Он научился этому. Его подучили. Но он и сам неплохо это уже к тому времени умел в силу своих личных, как это сказать, психофизических особенностей в личности. Да, он очень быстро это освоил. И дальше ему показали, доверили вот поезд, который идет уже там не между пригородными электропоездами, да, уже как бы вот через страны и континенты. Он просто научился этому. А система, да, система возникла при нем. Он смог очень удобно быть оператором ее и гарантом, что самое важное, гарантом этой системы, человеком, который соблюдает правила, да, смотрящий за смотрящим, смотрящий всея Руси, вот его должность, да, смотрящий общака, по которой называется бюджет Российской Федерации. Вот, собственно, об этом книга. О том, что да, Путин просто смотрящий этого огромного общака, в который, собственно, платится доля со всех ресурсов страны, вот буквально, да, это называется налоги, но на самом деле не налоги, это доля, потому что налоги, они с дохода, а не с ярлыка, который хан продает князю некоему, да, который покупает у хана ярлык на княжение, на то, чтобы собирать дань и делиться с ханом. Вот сегодня система России, экономическая и политическая, это новая орда. Это орда 21 века, это орда, при которой любой чиновник может стать... То есть, конечно, у нас нет социальных лифтов. В России есть, есть, пожалуйста. Ты можешь купить ярлык на что угодно, но ты должен доказать, что у тебя есть команда, что у тебя есть ресурсы, что у тебя есть войско, что у тебя есть дружинники, что у тебя есть там свой там епископ, что у тебя есть почет и уважение народа. Да, пожалуйста, покупай ярлык и плати. Вот в зависимости от того, что у тебя там есть золото, есть, ну, золото плати. Там бриллианты, есть там какие-то люди, которые разводят овец, ну, шерстью будешь платить. Есть лес, ну, будешь соболями платить. Вот.
В той петербургской жизни вы были известным журналистом, общественным деятелем. И, конечно, наивно вас упрекать в том, что вы напрямую были связаны, даже дружили с теми, кто совершал преступления, воровал из бюджета, отнимал колоссальные деньги, был у власти, потом иногда ее терял, разорялся или погибал. И вы лично знаете тех, кто сейчас сидит в Кремле, и, судя по всему, с первым лицом вы были на ты. Но сейчас вы живете в изгнании. Насколько я понимаю, вас достали даже в Таиланде, где у вас был вполне успешный бизнес, судя по всему. Поэтому я задам вам вопрос, который наверняка вам задали бы ваши недоброжелатели. Не написали ли вы эту книгу, ну, со многими подробностями, которые ее персонажи наверняка хотели бы скрыть, из мести, от обиды на то, что когда-то, может быть, поставили не на того и остались не у дел? Что бы вы на это ответили?
Я готов к этому вопросу. Одна из абсолютно как бы типичных ремарок, да, автор сам не лучше своих героев. Собственно говоря, да, я не лучше своих героев. Все мы на страшном суде, наверное, будем отвечать. Да, но у меня есть одно преимущество. Я с этого трамвая слез.
Меня никто не выкидывал, никто не запрещал мне там пойти на сделку. То есть, в принципе, я мог совершенно спокойно пойти на сделку. И мне эти сделки предлагались, и более того, я их тестировал. Я никогда не был там обделен вниманием власти. Но в какой-то момент я просто понял, что дальше участвовать в этом нельзя. Это был 2010 год. В 2011, когда возникало общественное телевидение, когда начинали разговаривать о том, что России нужна все-таки какая-то альтернатива, что-то такое, что могло бы быть все-таки каким-то противовесом тому, что происходит в ордынской системе именно, да, что это важно не только для простых людей, но это важно и для элит, это важно для всех, это необходимо. И действительно, работая очень успешно и очень удачно, и на очень неплохих контрактах и в очень неплохих должностях, я был инициатором группы создания общественного телевидения. И имея прямой выход на Медведева, я, в принципе, предложил ему свое видение этого. И это видение было Медведевым одобрено. Как мне передали, это его заинтересовало. Но когда это обсуждалось с Путиным, он сказал, что это недопустимо, что это полное расшатывание всего, что на этом система рухнет. И что на самом деле то, что предлагают Запольский, ну и там не только я, там было 5 человек, одного из них уже нет, а других я просто не хочу называть, чтобы не подставлять. Когда Путин это увидел, и когда он понял, что это действительно может быть воплощено в жизнь, и что это достаточно недорого, и что это очень эффективно, и он сказал тогда человеку, который был на совещании, мне это передавалось, он сказал, что, ребят, вот из этой компании вот этот парень, он действительно опасный. Он талантливый парень, но он опасный. Он действительно это может сделать. Он еще добавил, что он немножко сумасшедший, да, не очень цензурно. Это для меня, наверное, как бы самый главный орден. Мне абсолютно не обидно, мне абсолютно не жалко, я бы мог этого не делать. То есть то, что я в изгнании, ну, да лучше быть в изгнании, чем быть Соловьевым, да, или даже Венедиктовым. Лучше иметь возможность говорить то, что ты думаешь, а мое счастье, что я могу говорить то, что я думаю, и что это вызывает интерес, и что достаточно серьезное издательство, британское, кстати, заинтересовалось моей книгой. У меня эту книгу издали и напечатали. Это, конечно, действительно гораздо интереснее, чем, простите, там, кусать локти, что ты сидишь там, на каком-нибудь, извините, Первом канале, вынужден какую-то хрень нести в эфире по поводу там радиоактивного пепла, да, при этом живя там в Италии. То есть, ну нет, тут все ужасно, это ужасно, и то, что происходит в России с прессой, это ужасно, а я не умею делать ничего другого, я умею думать и говорить то, что я думаю, писать это умею, да, на телевидении умею там делать, даже на современных там социал-медиа. Но мне не стыдно за то, что я делал тогда, потому что я не участвовал в преступлениях, я не участвовал в насилии, в разборках, я не участвовал в отъемах бизнеса. Я просто видел это и писал об этом, и запоминал это. Но то, что я не лучше своих героев, это правда, конечно. Но только вот герой Данте тоже ходил в ад. Что? Мы же не говорим, что Данте ничуть не лучше, чем черти.